Часть седьмая.
На дворе декабрь в половине. Окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенеет. За ночь намело на дороге столько сугробов, что крестьянские лошади тяжко барахтаются в снегу, вывозя пустые дровнишки. А к Головлевской усадьбе и следа почти нет. Порфирий Владимирович до того отвык от посещений, что и главные ворота, ведущие к дому, и парадное крыльцо с наступлением осени наглухо заколотил, предоставив домочадцам сообщаться с внешним миром посредством девичьего крыльца и боковых ворот. Утро бьет 11. Иудушка, одетый в халат, стоит у окна и бесцельно поглядывает вперед. С позаранку бродил он взад и вперед по кабинету и все об чем-то думал и высчитывал воображаемые доходы, так что, наконец, запутался в цифрах и устал. На дворе пустынно и тихо, ни малейшего движения, ни у людской, ни около скотного двора. Даже крестьянский поселок угомонился, словно умер. Только над поповым домом вьется сизый дымок и останавливает на себе внимание Иудушки. 11 часов било, а попадья еще не отстряпалась, думается ему. Вечно эти попы трескают. Выйдя из этого пункта, он начинает соображать, будни или праздник сегодня, постный или скоромный день, и что должна стряпать попадья, как вдруг внимание его отвлекается в сторону, на горке, при самом выезде из деревни Нагловки, показывается черная точка, которая постепенно придвигается и растет. Она все росла и росла, и, наконец, повернула на гать, ведущую к церкви. Тогда Иудушка совершенно отчетливо увидел, что едет небольшая рогожная кибитка, запряженная парой гусем. Вот она поднялась на взлобок, поравнялась с церковью, вот повернула вправо и направилась прямо к усадьбе. Так и есть, сюда. Порфирий Владимирович инстинктивно запахнул халат и отпрянул от окна, словно боясь, чтоб проезжий не заметил его. Он отгадал. Повозка подъехала к усадьбе и остановилась у боковых ворот. Из нее поспешно выскочила молодая женщина. Одета она была совсем не по сезону, в городское ватное пальто, больше для вида, нежели для тепла, отороченное барашком, и, видимо, закоченела. Особо это никем не встреченное, в прискочку побежала на девичье крыльцо, и через несколько секунд уже слышно было, как хлопнула в девичьей дверь, а следом за этим хлопнула опять другая дверь. А затем во всех ближайших к выходу комнатах началась ходьба, хлопанье и суета. Порфирий Владимирович стоял у двери кабинета и прислушивался. Он так давно не видал никого постороннего и вообще так отвык от общества людей, что его взяла оторопь. Прошло 15 минут, ходьба и хлопанье дверью не перемежались, а ему все еще не докладывали. Это еще больше взволновало его. Ясно, что приезжая принадлежала к числу лиц, которые в качестве присных не дают никакого повода сомневаться относительно своих прав на гостеприимство. Тоже у него присные. Он начал припоминать, но память как-то тупо ему служила. Был у него сын Володька, да сын Петька. Была маменька Арина Петровна. Давно, ох, давно это было. Покуда он таким образом припоминал, Евпроксеюшка осторожно подошла к двери и доложила: «Погорелковская барышня Анна Семеновна, приехали». Действительно, это была Анненька. Но она до такой степени изменилась, что почти не было возможности узнать ее. В Головлева явилась на этот раз уже не та красивая, бойкая и кипящая молодостью девушка с румяным лицом, с серыми глазами на выкате, с высокой грудью и тяжелой пепельной косой на голове, которая приезжала сюда вскоре после смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо с впалой грудью, вдавленными щеками, с нездоровым румянцем и вялыми телодвижениями, существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолепная ее коса выглядела как-то мизерно, и только глаза, вследствие общей худобы лица, казались еще больше, чем прежде, и горели лихорадочным блеском. По приезде в Головлева Анненька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо атмосферу самого беспардонного кочевания. Вставала поздно, затем, не одетая, не чесанная, с отяжелевшей головой слонялась вплоть до обеда из угла в угол и до того вымученно кашляла, что Порфирий Владимирович, сидя у себя в кабинете, всякий раз пугался и вздрагивал. Комната ее вечно оставалась неприбранною, постель стояла в беспорядке, принадлежности белья и туалета валялись, разбросанные по стульям и на полу. В первое время она виделась с дядей только во время обеда и за вечерним чаем. Головлевский владыка выходил из кабинета, весь одетый в черное, говорил мало и только по-прежнему изнурительно долго ел. Он присматривался, и Анненька, по скошенным в ее сторону глазам его, догадывалась, что он присматривался именно к ней. Вслед за обедом наступали ранние декабрьские сумерки, и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладе парадных комнат. Она ходила взад и вперед, напевая в полголоса и стараясь утомить себя, и, главное, ни о чем не думать. Идя по направлению к зале, вглядывалась в светящийся круг, образуемый пламенем свечи, возвращаясь назад, усиливалась различить какую-нибудь точку в сгустившейся мгле. Но назло усилием воспоминания так и плыли ей навстречу. В них выдающуюся роль играл постоялый двор, уже совсем вонючий, с промерзающими зимой стенами, с колеблющимися полами, с дощатой перегородкой, из щелей которой выглядывали глинцовитые животы клопов. Пьяные и дрочливые ночи, проезжие помещики, торопливо вынимающие из тощих бумажников зелененькую, хваты купцы, подбадривающие актерок, чуть не с нагайкой в руках, а наутро головная боль, тошнота и тоска без конца. Заключение Головлева. Головлева — это сама смерть. Злобная, пустоутробная. Это смерть, вечно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тут умерли, Двое двоюродных братьев здесь получили особенно тяжкие раны, последствием которых была смерть. Наконец, и Любенька. Хоть и кажется, что она умерла где-то в Кречетове по своим делам, но начало особенно тяжких ран, несомненно, положено здесь, в Головлеве. Все смерти, все отравы, все язвы, все идет отсюда. С 11 часов в доме начинался разгул. Предварительно удостоверившись, что Порфирий Владимирович угомонился, Евпроксеюшка ставила на стол разные деревенские соленья и графин с водкой. Припоминались бессмысленные и бесстыжие песни, раздавались звуки гитары, а в промежутках между песнями и подлым разговором Анненька выпивала. И вот в одну из таких паскудных ночей, когда Анненька лихо распевала перед Евпроксеюшкой репертуар своих паскудных песен, в дверях комнаты вдруг показалась изнуренная, мертвенно-бледная фигура Иудушки. Губы его дрожали, глаза ввалились, и в притусклом мерцании пальмовой свечи казались как бы незрящими впадинами. Руки были сложены ладонями внутрь. Он постоял несколько секунд перед обомлевшими женщинами, затем, медленно повернувшись, вышел. Бывают семьи, над которыми тяготеет как бы обязательное предопределение. Особливо это замечается в среде той мелкой дворянской сошки, которая без дела, без связи с общей жизнью и без правящего значения сначала ютилась под защитой крепостного права, рассеянная по лицу земли русской, а ныне уже безо всякой защиты доживает свой век в разрушающихся усадьбах. В жизни этих жалких семей и удача, и неудача все как-то слепо, негаданно, недуманно. Вдруг словно вша нападает на семью, не то невзгода, не то порок, и начинает со всех сторон есть, расползается по всему организму, прокрадывается в самую сердцевину и точит, точит поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднолюбцев и вообще неудачников. И чем дальше, тем мельче вырабатываются людишки, пока, наконец, на сцену не выходят худосочные заморыши, вроде однажды уже изображенных мною головлят, зауморыши, которые при первом же натиске жизни не выдерживают и гибнут. Именно такого рода злополучный фатум тяготел над Головлевской семьей. В течение нескольких поколений три характеристические черты проходили через историю этого семейства. Праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. На глазах у Порфирия Владимировича сгорело несколько жертв этого фатума, а кроме того предание гласило еще о дедах и прадедах. Все это были озорливые, пустомысленные, никуда не пригодные пьянчуги, так что Головлевская семья, наверное, захудало бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Женщина, благодаря своей личной энергии, довела уровень благосостояния семьи до высшей точки, но и за всем тем ее труд пропал даром, потому что она не только не передала своих качеств никому из детей, а, напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием. До сих пор Порфирий Владимирович, однако ж, крепился. Может быть, он сознательно оберегался пьянства ввиду бывших примеров, но, может быть, его покудово еще удовлетворял запой пустомыслия. Однако же окрестная молва недаром обрекала Иудушку заправскому пьяному запою. Да он и сам по временам как бы чувствовал, что в существовании его есть какой-то пробел, что пустомыслие дает многое, но не все, а именно недостает чего-то оглушающего, острого, которое окончательно упразднило бы представление о жизни и раз навсегда выбросило бы его в пустоту. И вот вожделенный момент подвернулся сам собою. Долгое время с самого приезда Анненьки Порфирий Владимирович, запершись в кабинет, прислушивался к смутному шуму, доносившемуся до него с другого конца дома. Долгое время он отгадывал и недоумевал. И, наконец, учуял. На другой день Анненька ожидала поучений, но таковых не последовало. По обычаю Порфирий Владимирович целое утро просидел, запершись в кабинете, но когда вышел к обеду, то вместо одной рюмки водки для себя налил две и молча, с глуповатой улыбкой, указал рукой на одну из них Анненьке. Это было, так сказать, молчаливое приглашение, которому Анненька и последовала. «Так ты говоришь, что Любенька умерла?» — спохватился Иудушка в середине обеда.
«Умерла, дядя».
«Ну, царство небесное, роптать грех, а помянуть следует. Помянем, что ли?»
«Помянемте, дядя».
Выпили еще по одной. И затем Иудушка умолк, очевидно, он еще не вполне оправился после своей продолжительной одичалости. Только после обеда, когда Анненька, выполняя родственный обряд, подошла поблагодарить дяденьку поцелуем в щеку, он, в свою очередь, потрепал ее по щеке и вымолвил: «Вот ты какая!» Вечером, в тот же день, во время чая, который на сей раз длился продолжительнее обыкновенного, Порфирий Владимирович некоторое время с той же загадочной улыбкой посматривал на Анненьку и, наконец, предложил: «Закусочки, что ли, велеть поставить?»
«Что ж, велите.
Тот лучше уж у дяди на глазах, чем по закоулкам. По крайней мере, дядя». Иудушка не договорил. Вероятно, он хотел сказать, что дядя, по крайней мере, удержит, но слово как-то не выговорилось. С этих пор каждый вечер в столовой появлялась закуска. Наружные ставни окон затворялись, прислуга удалялась спать, и племянница с дядей оставались с глазу на глаз. Первое время Иудушка как бы не поспевал, но достаточно было недолговременной практики, чтобы он вполне сравнялся с Анненькой. Оба сидели, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и беседовали. Разговор сначала безразличный и вялый, по мере того, как головы разгорячались, становился живее и живее, и, наконец, неизменно переходил в беспорядочную ссору, основу которой составляли воспоминания о головлевских умертвиях и увечьях. В конце концов, постоянные припоминания старых умертвий должны были оказать свое действие. Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, чем первое. К удивлению, оказывалось, что совесть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и как бы позабыта, и вследствие этого утратила ту деятельную чуткость, которую обязательно напоминает человеку о ее существовании. Иудушка в течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, бок о бок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да Богу помолясь, и отнюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тяжелые увечья, а, следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий. И вдруг ужасная правда осветила его совесть. Но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт. Вот он состарился, одичал, одной ногой в могиле стоит, а нет на свете существа, которое приблизилось бы к нему и пожалело бы его. Зачем он один? Вечером, в тот же день, во время чая, который на сей раз длился продолжительнее обыкновенного, Порфирий Владимирович некоторое время с той же загадочной улыбкой посматривал на Анненьку и, наконец, предложил: закусочки, что ли, велеть поставить?
— Что ж, велите.
Тот лучше уж у дяди на глазах, чем по закоулкам. По крайней мере, дядя. Иудушка не договорил. Вероятно, он хотел сказать, что дядя, по крайней мере, удержит, но слово как-то не выговорилось. С этих пор каждый вечер в столовой появлялась закуска. Наружные ставни окон затворялись, прислуга удалялась спать, и племянницы с дядей оставались с глазу на глаз. Первое время Иудушка как бы не поспевал, но достаточно было недолговременной практики, чтобы он вполне сравнялся с Анненькой. Оба сидели, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и беседовали. Разговор сначала безразличный и вялый, по мере того, как головы разгорячались, становился живее и живее, и, наконец, неизменно переходил в беспорядочную ссору, основу которой составляли воспоминания о головлевских умертвиях и увечьях. В конце концов, постоянные припоминания старых умертвий должны были оказать свое действие. Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, чем первое. К удивлению оказывалось, что совесть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и как бы позабыта, и вследствие этого утратила ту деятельную чуткость, которую обязательно напоминает человеку о ее существовании. Иудушка в течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, бок о бок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да Богу помолясь, и отнюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тяжелые увечья, а, следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий. И вдруг ужасная правда осветила его совесть. Но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт. Вот он состарился, одичал, одной ногой в могиле стоит, а нет на свете существа, которое приблизилось бы к нему и пожалело бы его. Зачем он один? Зачем он видит кругом не только равнодушие, но и ненависть, отчего все, что не прикасалось к нему, все погибло? Вот тут, в этом самом Головлеве, было когда-то целое человечье гнездо. Каким образом случилось, что и пера не осталось от этого гнезда? Из всех выпистыванных в нем птенцов уцелела только племянница, но и та явилась, чтобы надругаться над ним и доконать его. Даже Евпроксеюшка уж на что простодушна, и та ненавидит. Она живет в Головлеве, потому что отцу ее Пономарю ежемесячно посылается отсюда домашний запас, но живет, несомненно, ненавидя. И ей он, Иуда, нанес тягчайшие увечья, и у ней он сумел отнять свет жизни, отняв сына и бросив его в какую-то безымянную яму. Чему привела вся его жизнь? Зачем он лгал, пустословил, притеснял, скопидомствовал? Даже с материальной точки зрения, с точки зрения наследства, кто воспользуется результатами этой жизни? Кто? Повторяю, совесть проснулась, но бесплодно. Иудушка стонал, злился, метался и с лихорадочным озлоблением ждал вечера, чтобы утопить в вине совесть. Он ненавидел распутную девку, которая с такой холодной наглостью бередила его язвы, и в то же время неудержимо влекся к ней, как будто еще не все между ними было высказано, а оставались еще и еще язвы, которые тоже необходимо было растравить. Каждый вечер он заставлял Анненьку повторять рассказ о Любенькиной смерти, и каждый вечер в уме его больше и больше созревала идея о саморазрушении. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но по мере того, как процесс умертвий выяснялся, она прокрадывалась глубже и глубже и, наконец, сделалась единственно светящейся точкой во мгле будущего. К тому же и физическое его здоровье резко пошатнулось. Он уже серьезно кашлял и по временам чувствовал невыносимые приступы удушья, которые, независимо от нравственных терзаний, сами по себе в состоянии наполнить жизнь сплошной агонией. Все внешние признаки специального головлевского отравления были налицо, и в ушах его уже раздавались стоны братца Павлушки Тихони, задохшегося на антресолях Дубровинского дома. Однако же эта впалая худая грудь, которая, казалось, ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучей. С каждым днем вмещала она все большую и большую массу физических мук, а все-таки держалась, не уступала, как будто и организм своей неожиданной устойчивостью мстил за старые умертвия. Неужели ж это не конец? Каждый раз с надеждой говорила удушка, чувствуя приближение припадка, а конец все не приходил. Очевидно, требовалось насилие, чтобы ускорить его. Дело было в исходе марта, и страстная неделя подходила к концу. Как не опустился в последние годы Порфирий Владимирович, но установившееся еще с детства отношение к святости этих дней подействовало и на него. Мысли сами собой настроились на серьезный лад, в сердце не чувствовалось никакого иного желания, кроме жажды безусловной тишины. Согласно с этим настроением, и вечера утратили свой безобразно пьяный характер и проводились молчаливо в тоскливом воздержании. И удушка, и Анненька сидели вдвоем в столовой. Не далее, как час тому назад, кончилась всеночная, сопровождавшаяся чтением 12 Евангелий, и в комнате еще слышался сильный запах ладана. Часы пробили 10, домашние разошлись по углам, и в доме водворилось глубокое, сосредоточенное молчание. Анненька, взявши голову в обе руки, облокотилась на стол и задумалась. Порфирий Владимирович сидел напротив, молчаливый и печальный. На Анненьку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатление. Еще будучи ребенком, она горько плакала, когда батюшка произносил: «Сплетши венец из терния, возложиши на главу его и трость в десницу его», и всхлипывающим дискантиком подпевала дьячку: «Слава да долготерпению твоему, Господи, слава тебе». А после всеночной вся взволнованная прибегала в девичью, и там среди сгустившихся сумерек Арина Петровна не давала в девичью свечей, когда не было работы, рассказывала рабыням страсти Господни. Лились тихие рабьи слезы, слышались глубокие рабьи воздыхания, рабыни чуяли сердцами своего Господина и Искупителя, верили, что Он воскреснет. Воистину воскреснет. И Анненька тоже чуяла и верила. За глубокой ночью истязаний, подлых издевок и покиваний для всех этих нищих духом виднелось царство лучей и свободы. Сама старая барыня Арина Петровна, обыкновенно грозная, делалась в эти дни тихою, не брызжала, не попрекала Анненьку сиротством, а гладила ее по голове и уговаривала не волноваться. Но Анненька даже в постели долго не могла успокоиться, вздрагивала, металась, по нескольку раз в течение ночи вскакивала и разговаривала сама с собой. Потом наступили годы учения, а затем и годы странствования. Первые были бессодержательные, вторые — мучительно пошлые. Но и тут, среди безобразия актерского кочевья, Анненька ревниво выделяла святые дни и отыскивала в душе отголоски прошлого, которые помогали ей по-детски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснилась вся до последней подробности, когда прошлое прокляло само собой, а в будущем не предвиделось ни раскаяния, ни прощения, когда иссяк источник умиления, а вместе с ним иссякли и слезы, впечатление, произведенное только что выслушанным сказанием о скорбном пути, было поистине подавляющим. И тогда в детстве над нею тяготела глубокая ночь, но за тьмою все-таки предчувствовались лучи. Теперь ничего не предчувствовалось. Ничего не предвиделось, ночь, вечная бессменная ночь, и ничего больше. Анненька не вздыхала, не волновалась и, кажется, даже ни о чем не думала, а только впала в глубокое оцепенение. С своей стороны и Порфирий Владимирович с не меньшей аккуратностью с молодых ногтей чтил святые дни, но чтил исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник. Каждогодно, накануне Великой Пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздымал руки, стукался лбом о землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных Евангелий, а все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Анненька разбудила в нем сознание у мертвей, он понял впервые, что в этом сказании речь идет о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над истиной. Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-то жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилось то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом. А что именно? В массе невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемую завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если бы еще оно взаправду раздавило, это было бы самое лучшее. Но ведь он живуч, пожалуй, и выползет. Нет. Ждать развязки от естественного хода вещей слишком гадательно. Надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильной смутою. Есть такая развязка? Есть. Он уже с месяц приглядывается к ней и теперь, кажется, не проминет. В субботу приобщаться будем, надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить. Вдруг мелькнуло у него в голове. Сходим, что ли? — обратился он к Анненьке, сообщая ей вслух о своем предположении.
— Пожалуй, съездимте.
— Нет, не съездимте, а... Начал было Порфирий Владимирович и вдруг оборвал, словно сообразил, что Анненька может помешать. А ведь я перед покойницей маменькой, ведь я ее замучил, я... Бродила между тем в его мыслях, и жажда проститься с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце. Но проститься не так, как обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии. — Так ты говоришь, Любенька, сама от себя умерла? — вдруг спросил он, видимо, с целью подбодрить себя. — Так и сказала. — Пей, подлая, — переспросил он, когда она подробно повторила свой рассказ.
— Да, — сказала.
— А ты осталась? — Не выпила.
— Да. Вот живу.
Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец подошел к Анненьке и погладил ее по голове. — бедная ты моя, — произнес он тихо. При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ее начало искажаться, и вдруг целый поток истерических ужасных рыданий вырвался из ее груди. — Дядя, вы добрый, скажите, вы добрый! — почти криком кричала она. Прерывающимся голосом среди слез и рыданий твердила она свой вопрос, тот самый, который она предложила еще в тот день, когда после странствия окончательно воротилась для водворения в Головлеве, и на который он в то время дал такой нелепый ответ. — Вы добрый, скажите, ответьте, вы добрый! — Слышала ты, что за всенощный сегодня читали? — спросил он, когда она, наконец, затихла. — Ах, какие это были страдания! Ведь только этакими страданиями можно и простил всех навсегда простил. Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота. — Всех простил, — вслух говорил он сам с собою. — Не только тех, которые тогда напоили его оцетом, желчью, но и тех, которые и после. Вот теперь и впредь во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью. Ужасно! «Ах, это ужасно!» И вдруг, остановившись перед ней, спросил, «А ты простила?» Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла.
«Надо меня простить!» — Надо меня простить, — продолжал он, — за всех, и за себя, и за тех, которых уже нет. — Что такое сделалось? — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом. — Где все?
Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатам. Но Порфирию Владимировичу не спалось. Он ворочался сбоку на бок в своей постели и все припоминал, какое еще обязательство лежит на нем. И вдруг В его памяти совершенно отчетливо восстановились те слова, которые случайно мелькнули в его голове часа за два перед тем. Надо на могилку к покойнице маменьке проститься, сходить. При этом напоминании ужасное томительное беспокойство овладело всем существом его. Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было еще темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимирович некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкающим входную дверь. На дворе был ветер, и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. Но Порфирий Владимирович шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра, и только инстинктивно запахивая полы халата. На другой день, рано утром, из деревни ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина. Бросились к Аненьке, но она лежала в постели в бессознательном положении со всеми признаками горячки. Тогда снарядили нового верхового и отправили в Горюшкино к сестрице Надежде Ивановне Галкиной, дочке тетеньки Варвары Михайловны, которая уже с прошлой осени зорко следила за всем происходившим в Головлеве.